Глава 10. Но странное дело. Все эти распоряжения, заботы и планы, бывшие вовсе не хуже других, издаваемых в подобных же случаях, не затрогивали сущности дела, а как стрелки циферблата в часах, отделенного от механизма, вертелись произвольно и бесцельно, не захватывая колес. В военном отношении гениальный план кампании, про который Тьер говорит «que son génie n'avait jamais rien imaginé de plus profond, de plus habile et de plus admirable». Гений его никогда не изобретал ничего более глубокого, более искусного и более удивительного, и относительно которого Тьер, вступая в полемику с господином Феном, доказывает, что составление этого гениального плана должно быть отнесено не к 4, а к 15 октября. План этот никогда не был и не мог быть исполнен, потому что ничего не имел близкого к действительности. Полемика с секретарем Наполеона Феном 1778-1837 годы, автором двухтомного труда «Рукопись о 1812 годе», содержащая краткий обзор событий этого года для воссоздания истории императора Наполеона, 1827 год, содержится в вышеназванном издании книги Тьера «История империи». Укрепление Кремля, для которого надо было срыть «Ла Моске», мечеть, так Наполеон назвал церковь Василия Блаженного, оказалось совершенно бесполезным. Подведение мин под Кремлем только содействовало исполнению желания императора при выходе из Москвы, чтобы Кремль был взорван, то есть чтобы был побит тот пол, о который убился ребенок. Преследование русской армии, которая так озабочивала Наполеона, представило неслыханное явление. Французские военачальники потеряли 60-тысячную русскую армию, и только, по словам Тьера, искусству и, кажется, тоже гениальности Мюрата удалось найти как булавку эту 60-тысячную русскую армию. В дипломатическом отношении все доводы Наполеона о своем великодушии и справедливости перед Тутолминым и перед Яковлевым, озабоченным преимущественно приобретением шинели и повозки, оказались бесполезны. Александр не принял этих послов и не отвечал на их посольство. В отношении юридическом, после казни мнимых поджигателей, сгорела другая половина Москвы. В отношении административном, учреждение муниципалитета не остановило грабежа и принесло только пользу некоторым лицам, участвовавшим в этом муниципалитете, и под предлогом соблюдения порядка, грабившим Москву или сохранявшим свое от грабежа. В отношении религиозном, так легко устроенное в Египте дело посредством посещения мечети, здесь не принесло никаких результатов. Наполеон, надеясь привлечь на свою сторону египтян, провозглашал уважение к магометанской вере, Корану, обещал неприкосновенность мечетям. Два или три священника, найденные в Москве, попробовали исполнить волю Наполеона, но одного из них по щекам прибил французский солдат во время службы, а про другого доносил следующее французский чиновник.
Le prêtre, que j'avais découvert, a invité à recommencer à la dire messe, à nettoyer, à fermer l'église.
Священник, которого я нашел и пригласил начать служить обедню, вычистил и запер церковь. В ту же ночь пришли опять ломать двери и замки, рвать книги и производить другие беспорядки. В торговом отношении на провозглашение трудолюбивым ремесленникам и всем крестьянам не последовало никакого ответа. Трудолюбивых ремесленников не было, а крестьяне ловили тех комиссаров, которые слишком далеко заезжали с этим провозглашением, и убивали их. В отношении увеселений народа и войска театрами
дело точно так же не удалось. Учрежденные в Кремле и в доме Позднякова театры тотчас же закрылись, потому что ограбили актрис и актеров. В доме Позднякова. Поздняковы — купеческий род, идущий от известного купца и путешественника Василия Позднякова, XVI век. Благотворительность и та не принесла желаемых результатов. Фальшивые ассигнации и нефальшивые наполняли Москву и не имели цены. Для французов, собиравших добычу, нужно было только золото. Не только фальшивые ассигнации, которые Наполеон так милостиво раздавал несчастным, не имели цены, но серебро отдавалось ниже своей стоимости за золото. Но самое поразительное явление недействительности высших распоряжений в то время было старание Наполеона остановить грабежи и восстановить дисциплину. Вот что доносили чины армии. Грабежи продолжаются в городе, несмотря на повеление прекратить их. Порядок еще не восстановлен, и нет ни одного купца, отправляющего торговлю законным образом. Только маркетанты позволяют себе продавать, да и то награбленные вещи. La partie de mon arrondissement continuait à être en proie aux pillages de soldats du Корпус. Часть моего округа продолжает подвергаться грабежу солдат третьего корпуса, которые недовольствуются тем, что отнимают скудное достояние несчастных жителей, попрятавшихся в подвалы, но еще и жестокостью наносят им раны саблями, как я сам много раз видел. Rien de nouveau outre que les soldats se permettent de voler et de piller. Ничего нового. Только что солдаты позволяют себе грабить и воровать. 9 октября. Le vol et le pillage continuent. Воровство и грабеж продолжаются. Существует шайка воров в нашем участке, которую надо будет остановить сильными мерами. 11 октября. Император чрезвычайно недоволен, что, несмотря на строгие повеления остановить грабеж, только и видны отряды гвардейских мародеров, возвращающиеся в Кремль. В старой гвардии беспорядки и грабеж сильнее, нежели когда-либо возобновились вчера, в последнюю ночь и сегодня. С соболезнованием видит император, что отборные солдаты, назначенные охранять его особу, долженствующие подавать пример подчиненности, до такой степени простирают ослушание, что разбивают погреба и магазины, заготовленные для армии. Другие унизились до того, что не слушали часовых и караульных офицеров, ругали их и били. Le grand maréchal du palais plaint vivement. Обер-церемониймейстер дворца сильно жалуется на то, писал губернатор, que malgré les défenses réitérées, что, несмотря на все запрещения, les soldats continuent à faire leurs besoins dans tout les cours et même justiques sous fenêtres l'empereur. Солдаты продолжают ходить на час во всех дворах и даже под окнами императора. Войско это, как распущенное стадо, топча под ногами тот корм, который мог бы спасти его от голодной смерти, распадалось и гибло с каждым днем лишнего пребывания в Москве. Но оно не двигалось. Оно побежало только тогда, когда его вдруг охватил панический страх, произведенный перехватами обозов по Смоленской дороге и Тарутинским сражением. Это же самое известие о Тарутинском сражении, неожиданно на смотру, полученное Наполеоном, вызвало в нем желание наказать русских, как говорит Тьер, и он отдал приказание о выступлении, которого требовало все войско. Вызвало в нем желание наказать русских, как говорит Тьер. Именно так Тьер и писал в своей «Истории империи». К этой формулировке Тьера у Толстого в первой редакции романа был комментарий. Слова без малейшего смысла. Тьер решил это, так как все объяснения не имеют никакого смысла. Убегая из Москвы, люди этого войска захватили с собой все, что было награблено. Наполеон тоже увозил с собой свой собственный трезор, сокровище. Увидав обоз, загромождавший армию, Наполеон ужаснулся, как говорит Тьер. Но он своей опытностью войны не велел сжечь все лишние повозки, как он это сделал с повозками маршала, подходя к Москве, но он посмотрел на эти коляски и кареты, в которых ехали солдаты, и сказал, что это очень хорошо, что экипажи эти употребятся для провианта больных и раненых. Положение всего войска было подобно положению раненого животного, чувствующего свою погибель и не знающего, что оно делает. Изучать искусные маневры Наполеона и его войска, и его цели со времени вступления в Москву и до уничтожения этого войска, все равно, что изучать значение предсмертных прыжков и судорог смертельно раненого животного. Очень часто раненое животное, заслышав шорох, бросается на выстрел от охотника, бежит вперед-назад и само ускоряет свой конец. То же самое делал Наполеон под давлением всего его войска. Шорох Тарутинского сражения спугнул зверя, и он бросился вперед на выстрел, добежал до охотника, вернулся назад, опять вперед, опять назад, и, наконец, как всякий зверь, побежал назад по самому невыгодному, опасному пути, но по знакомому старому следу. Наполеон, представляющийся нам руководителем всего этого движения, как диким представлялась фигура, вырезанная на носу корабля, силою руководящую корабль, Наполеон во все это время своей деятельности был подобен ребенку, который, держась за тесемочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит.